Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов семь минут, понедельник, август, день четвертый. Два балла пробки в Москве, 21 градус, ощущается как 21 градус. Между прочим. Доброе утро, Алексей, я заблокирован? Нет, Артур, вы не заблокированы, с чего вообще такая мысль? Доброе утро, пишет Тео. Доброе утро, Алексей, спасибо за интересную мысль. Отнестись к религиям как к философии. На выходных потратил 8 часов на лекции философов, теологов, священников, православных психологов и укрепил свое мнение, что это опиум для народа, которому даже взрослый ослабленный человек может поддаться, а что уж говорить о детях с неокрепшей психикой, пишет Костя из Митина. Да никак к философии отнестись надо. Ну ладно, Костя, сейчас попробуем еще раз объяснить, что я имею в виду. Может, это моя проблема, действительно. Вот вы посмотрели лекции философов, теологов, священников, православных психологов. Посмотрите лучшую историю, ну просто историю. Историю, ну, почитайте историю. Это достаточно удобно, чтобы понимать, как религии формировали человечество. Все религии. Там, начиная от какого-нибудь зороастризма, заканчивая современными какими-то, там, даже псевдорелигиями и прочим. Просто как это формировало культуру, как это формировало нас всех. Относительно того, что это опиум, так... Любая идея опиум, в конечном счете, да, ну, как бы она одурманивает, обманывает. Тут весь смысл в том, что тебе придумывают какой-то миф, в который ты веришь, а на самом деле оно не так. Ну, так а коммунизм, что не миф, в который все верят? Идея, она на той идее, что ее придумывают и начинают верить в эту идею. Вот как-то так. Другое дело, что можно к этому относиться как к тому, что тебя обманули, а можно относиться как к некому, ну, к некой платформе для того, чтобы развиваться. Ну, вот по-разному можно к этому относиться. Поэтому, Костя Измитина, вы зря так много времени-то потратили на лекции философов и теологов, так можно и с ума сойти, мне кажется. Вот. Привет, чему ровенские фанаты не сказали, не понимаю немножко, что вы имеете в виду, сразу скажу, значит, в Ровно или где там, в Ровно вроде, да, сейчас я посмотрю, Ровно или не Ровно, в Телеграм-то я себе выкладывал, так, да, Ровно, команда «Верес», нацистское приветствие, всем стадионам стоят, кричат, что они очень любят Украину, все в черном и все такое. Все обратили на это внимание. На Украине некоторые до сих пор говорят, да где же здесь нацистское приветствие? Так показывать, наверное, не будем здесь трансляция. Кто подписан на мой Телеграм, тот видел. Я считаю, что ТЦК не дорабатывают, но такие патриоты Украины большие стоят целыми стадионами, вот, хотят, видимо, очень сильно воевать за Украину, поэтому я не знаю, чем ТЦК там занимается. Вот, видел накануне фотографию, ну, там лица закрыты, но, тем не менее, новость такая. Отловили в гей-клубе, значит, украинцев, которые не хотели идти в ВСУ, и вот их всех сфотографировали. Ну, чем занимается ТЦК? Так а зачем? Вот же, вот люди, они всячески своим видом показывают. Они даже и одеты-то уже очень удобно, все в черном, смотрите. Вот, очень удобно. Они все физически, я вот смотрю, подтянутые ребята, все. Чего они на футбол-то ходят? Зачем они этим занимаются? Да? Как думаете, выстоит Индия или все же прогнется под Трампа, пишет Василий. Ну, гипотетически, наверное, я думаю, стратегически так, да, Индии выгоднее выстоять, вот, если получится, то дай бог, если не получится, то не получится. Я так и не понял, Трамп имеет возможность ввести вторичные санкции или до осени, пишет Алекс Поляков. Прошла новость о том, что законодатели, которые должны будут это все утверждать, и там, значит, идею Трампа все равно нужно будет через них проводить, они только осенью соберутся. Поэтому даже если Трамп, вот когда он там должен сказать, 8 августа, по-моему, он должен сказать, что все, 10 дней прошли, вот он это скажет, все равно это нужно будет провести через определенные структуры, вот, законодательные. А это, как ни крути, все равно осенью только может вступить в силу. Опять же, потом с его разрешения, если это пройдет. Доброе утро, всем позитивного настроения, пишет СВ. Хотелось бы обратить внимание... Так, это рука-нога дальше. Хотелось бы обратить внимание на следующее. Товарищ Медведев что-то сказал в своей телеге, а Трамп сразу воспользовался ситуацией, двинул атомные лодки ближе к России. С одной стороны, глупость, конечно, но для мира и большого количества малообразованных людей это круто, восклицательный знак. Мы смеемся над шизофреником в деменции Трампом, а что ему еще нужно? Вот наше поведение мне непонятно вообще, пишет рука-нога. Британия и Франция поставляют ракеты... Украине, вы даже... Ну ладно, а мы только грозим пальчиком, что что-нибудь сделаем, очень грустная история получается, когда мы научимся действовать адекватнее, добрейше вутриться. Не знаю, честно говоря, что отвечать вам и с какого момента начинать, такое ощущение, что одного вашего сообщения достаточно для того, чтобы два часа говорить. Поэтому попробую очень коротко. Воспользовался ли Трамп ситуацией? Да, но смех весь в том, что подводные лодки, они всегда находятся на боевом дежурстве, атомные подводные лодки, в общем-то. Ну, они меняются, там есть ротация определенная. И ядерный щит, он на то и ядерный щит, чтобы работать всегда. Ну, или нападать всегда, когда ты хочешь, в любой момент. Нажал кнопку, оно полетело. Потому что если бы оно было не так, то тогда то это не был бы щит. Вот, это первое. И об этом говорят многие специалисты, и в этом как бы смех. Но это используется иногда политиками как, ну, некий такой элемент, ну, вот опять же, публичной политики. Ты начинаешь говорить о своих намерениях, что эти намерения очень серьезные, говоришь, все, там, кто-то куда-то выдвинулся, кто-то куда-то особо готов. Всегда все готово. По-хорошему. Если что-то не готово, это значит у страны, которая этим обладает, большие проблемы. Поэтому все всегда готово. Все всегда на боевом дежурстве. РВСН все время сидят, ну, например, если о нас говорить, и у них аналог американский, они все время сидят, все мониторят, все смотрят и готовы в любой момент нажимать на кнопки, чтобы все летело, и мы все умерли, все вместе взятые. Понимаете? То это так устроено. Иначе, а в чем заключается суть их работы? Ну, вот такая вот у них работа. Постоянно работать, чтобы никогда не работать в итоге. Ну, так получается. Вот. Это, кстати, спортсменам, которые говорят, ну вот, мы всю жизнь хотели получить там на соревнованиях, получить золото, победить. Вот, и РВСН всю жизнь хотят бахнуть, но ни разу еще не бахнули, обратите внимание. Вот всю жизнь люди готовятся. И так вот и не бахнули ни разу. А как бы хотелось, представляете, весь мир в труху, но потом... Вот. Сегодня день рождения шампанского, день одиноких работающих женщин всех прекрасной трудовой недели, пишет Алексей. Алексей, да, что-то были какие-то странные вот эти дни до выходных. Там такой день, сякой день. И все не заметили, как был день начала Первой мировой войны, например, для нас. Посмотрите, какие сегодня исторические есть даты именно для нас, для России. Потому что все эти дни шампанского, одиноких рабочих женщин и все это такое, это мило, но я уверен, что сегодня тоже есть какие-то значимые даты именно для нас, с исторической точки зрения. Будет полезно всем знать. Вам задание, если вы не против. Сегодня 4 августа. Хотите анекдот? Не-не, спасибо большое, Тео, не нужно никаких анекдотов. Доброе утро, как думает, выстоит Индия? Было уже сообщение, дальше идем. То, что в Ровно селюки вызывают Гитлера, это понятно, вот только не расслышал их речевку. Вроде кричат «раз, два, три, Украинушка, гори», пишет дело техники. Ну, честно говоря, сильно не погружался в их кричалки. Вот. Ну, что-то там про величие Украины они там кричат в очередной раз. Это план на следующий отпуск. Продолжаю изучать противника для более качественной борьбы, пишет Костя Измитин. Это вы боретесь с кем? С теми людьми, которые изучают религию, религии, изучают влияние их на формирование общества. А зачем вы с ними пытаетесь бороться, Костя? Я не понимаю. То есть вот с вами вроде никто не борется, а вы с ними пытаетесь бороться. Зачем? А земля плоская, это уже не опиум, а что это, кокос какой-то, пишет Василий. Костя, с основ надо начинать, философия, религия, отдельные формы общественного сознания, пишет Валерий. Так, хотелось бы обратить внимание на следующее, это было уже вы обратили внимание. Кто хочет обратить внимание на себя, не надо двоить, троить сообщения свои. Это ужасно, вот, потому что я стараюсь читать прям подряд то, что есть, и когда вы начинаете двоить и троить, я просто начинаю как бы пролистывать, понимаете, да? Часто говорим о внешних врагах, а внутренних что, нет? Но через день сообщение о задержании людей, работающих на Украину, может ужесточать ответственность, расстрел на месте, пишет Юрий. Ну, тут, Юрий, как бы такая история, как бы расстрел на месте, наверное, да, но, с другой стороны, каждый раз, когда будут задерживать каких-нибудь подростков, вы, наверное, будете выступать против расстрелов на месте, есть такое ощущение. Страна большая, людей много, есть предатели, Это работа для специальных служб. Эти специальные службы этим занимаются. Так, даже под Херсоном... Нет, не даже, а просто под Херсоном дважды по мосту фабами прилетело. Даже ФАБ-3000, мост стоит, дырявый, правда, но стоит. Это к тому, что сложно мост сложить, пишет Василий. Да, прошла такая информация, было такое видео, было уже видео последствий прилета. С той стороны они снимают, там дыра в этом отверстие в этом мосту, но мост на месте. Значит, подрыв опор методом диверсионной деятельности гораздо более эффективен, чем бомбить мосты. Но тем не менее, вот мы наблюдали интересное эффектное видео. Так, меня всегда радуют люди, которые требуют действовать адекватнее, а можно конкретные шаги услышать, умники, пишет Роман Викторович, вступая в спор с теми, кто хочет как-то по-другому, чтобы действовали. Трамп уже выдвигался к КНДР, пишет Андрей. Это относительно того, как Трамп любит угрожать, подплывать, отплывать, подходить и отходить, но как бы, а что дальше там? Кто виноват в истории с российским авианосцем? Авианосцем, Тео, конкретизируйте. Подлодки Трампа прибыли к острову Эпштейна, все из-за сбоя GPS, пишет дело техники. Да, кстати, цитата. Атомные подводные лодки, которые ранее было поручено направить в сторону России, уже находятся там, где им и положено быть, заявил президент США Дональд Трамп журналистам перед вылетом в Вашингтон из... Бедминстера, Нью-Джерси, господи. А они уже находятся в регионе там, где им положено быть. Я написал на свалке, вы пишете на острове Эпштейна. Вы написали смешнее, если честно. Мне нравится ваша модель мышления. Это круто. Если это модель или не модель. В общем, очень успешно. Вот. Я у вас ее приватизирую, эту шутку. Или как это называется? Или наоборот, национализирую. Как это правильно назвать? Вот, еще вот так. А, да, спасибо большое. Пусть все посмеются, мои друзья, которым я это отправил. Вот, все, теперь ваша шутка будет кочевать дело техники из одного эфира в другой. Меня всегда радуют люди, которые требуют... Да, это я уже видел сообщение. Это шутка из интернета, пишет ваш слушатель. Круто, заберем ее себе все равно. Очень хорошая. Экспроприируем, пишет Федоров. Да, сопру. Да, сопру тоже хорошее слово. Сеточка навальнистов еще жива, не все уехали. Вот вам и агентурная сеть, пишет Василий. Понятно. Авианосец наш, который стоял на ремонте, решили отдать на металлолом, пишет Василий. Да ладно. Ну-ка, давайте посмотрим. Вы имеете в виду авианесущий крейсер наш? Авианесущий крейсер. А, так, у нас адмирал Кузнецов был такой. Да? Так, адмирал Кузнецов, вот. Так, могут сдать на металлолом. Так, 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 11 июля, приостановленный, может отказаться, выяснили известие, приостановлены, в ближайшее время дальнейшую судьбу флагмана российского флота, морально и физически устаревший авианосец могут списать и отправить на утилизацию, не исключают эксперты. Ну, то, что эксперты не исключают, это, конечно, замечательно и прекрасно, но давайте так, пока я официальной информации по такому поводу не видел. Или она уже прошла, Василий? Я про судьбу адмирала Кузнецова. Почему его признали ненужным после стольких лет модернизации? Других авианосцев у нас нет, пишет Тео. Секунду, Тео, откуда информация? Мы должны точно знать с вами. Алексей, получается, в глобальном смысле Трамп хуже Байдена оказался, пишет Роман Викторович. Ну, президент нас предупреждал, что нам выгоднее Байден. Вот. Сложно сказать, насколько он хуже или лучше оказался. Он, как минимум, как мне показалось, оказался таким же. Вот. А то, что... как они себя подают в СМИ, ну... Да, они это делают по-разному, но я всегда призываю смотреть не на риторику, а на действия. Вот. По действиям пока есть такое ощущение, что они по одной лыжне ходят. США обвиняют Индию в финансировании конфликта из-за покупки российской нефти. Можно по этому принципу обвинить США из-за покупки российского урана и титана, пишет Мегаватник. Конечно, можно. Другое дело, что есть выражение, что дозволено Юпитеру, не дозволено быку, или там еще поперек батьки не лезь, какие-нибудь еще такие фразы. Смысл заключается в том, что политика двойных стандартов, она очень выгодна тому, кто обладает большим весом. И он может вести эту политику двойных стандартов, обвиняя всех остальных в ведении политики двойных стандартов. Это вообще присуще американцам, и они это делают. И будут продолжать это делать. Какой металлолом? Даже если выведут из состава, то сделать музей по-любому, пишет Федоров. Так, Федоров, вы же видите, что по тому материалу, который я прочитал, это мнение каких-то экспертов, могут вывести из состава, тут же журналисты накручивают, что сдать на металлолом и все остальное. Надо посмотреть, как на самом деле и какие решения по этому поводу есть, и тогда уже из этого делать какие-то выводы. Поэтому я прошу тех людей, кто обеспокоился судьбой нашего авианесущего крейсера, сказать, кто вас конкретно обеспокоил, откуда информация, кто это сказал. Это может оказаться правдой, но может оказаться и неправдой. Для того, чтобы понимать хотя бы кто и как вообще по этому поводу должен размышлять, нам нужно знать источник. Пока я увидел источник, это некие люди, которые эксперты, которые что-то высказываются там в каких-то СМИ. Ну, вижу хайп в этом. Но в этом пока не вижу конкретики. На протяжении всей истории люди руководствуются религиозными взглядами. Это непосредственно влияет на принятие важных решений. Не принимать этот факт во внимание неправильно, пишет Александр. Да, я это пытаюсь все время объяснить, что как бы без религии не было бы того, что есть сейчас. Это одна из форм общественного сознания, которая, в общем, никуда не денется никогда. Всегда потому, что будет непознанное, непонятное. И человек всегда будет это оставлять... Ну вот религиозному собственному восприятию, и общество всегда так будет делать, потому что сколько бы мы ни изучали, остаются какие-то лакуны, и мы вынуждены, или, ну, неважно, мы начинаем мыслить религиозно в этом смысле. Кто-то там может верить в конкретный пантеон богов, кто-то может верить в одного бога, кто-то может там обожествлять... какие-то космические силы, кто-то еще что-то, кто-то там джедай. Ну, вы поняли, о чем я говорю. Но в любом случае, когда мы переходим из непознанного, точнее, из познанного в непознанное по какой-то причине, возникает поле для разнообразного мифа. И этот миф, он обязательно будет, ну, он обязательно будет, без него никак. В новостях у нас звучало неделю назад. Банкир Костин, владелец крейсера, такое заявил, пишет ДА. У нас в новостях звучит разное. Звучать может еще что-нибудь дополнительное. Я еще пока не слышал, что владелец крейсера у нас, оказывается, банкир господин Костин. Так, адмирала Кузнецова решили списать, так как орешник пошел в серию, есть кинжалы и сарматы, президент об этом как-то говорил, что мы не будем строить авианосцев, так как есть гиперзвук, и смысла в авианосцах нет, пишет Ярослав. Ярослав, наш гиперзвук не направлен против наших авианосцев и несущих крейсеров, наш гиперзвук направлен против, ну, того, кто выступает против нас, соответственно, не совсем понимаю, о чем вы говорите. Еще раз, хорошо, давайте сделаем. Адмирал Кузнецов. И просто посмотрим новости. Так. Угу. Так, крейсер. Угу. Вы его все называете авианосец. Так, смотрим новости. Угу. Так, РБК ссылается на «Известия», которые якобы узнали о пристановке ремонта. Так, «Известия» ссылаются на сами «Известия». BBC будет либо продан, либо утилизирован, пишет. Но это BBC. А вот, например, Первый технический пишет, авианосец «Адмирал Кузнецов» выходит из ремонта, вооружение крейсер. Крейсер оснастили противокорабельным ракетным комплексом «Границ» с 12 пусковыми установками дальностью около 420 километров. Так, что у нас пишет Лента? Единственный в России авианосец хотят пустить на металлолом. Какие задачи выполнял Кузнецов и почему он стал не нужен? Действительно, вот здесь есть у нас. Который остался единственным авианосцем военно-морского флота, могут утилизировать, а бессмыслице ремонта рассказал председатель Совета директоров Объединенной судостроительной корпорации. А вот почему Костин. Вот почему Костин, а не потому что он банкир. В беседе с «Коммерсантом». Мы считаем, что его уже нет смысла ремонтировать, ему уже 40 лет слишком, ну или слишком, как это правильно говорить. И вещь эта крайне дорогостоящая, я думаю, вопрос будет решен в том плане, что будет либо продан, либо утилизирован. Угу. Ранее в июле источники «Известий» сообщили, что работу по ремонту и модернизации корабля приостановили некоторое время назад. Представитель главного командования МВМФ и ОСК планировали определить целесообразность дальнейших работ на авианосце. Находился на ремонте с 2017 года. Считалось, что после завершения работ срок службы корабля будет продлен на 10 лет. В ходе ремонта планировали заменить летную палубу, энергетическое оборудование и силовую установку. Также корабль хотели установить. Кроме того, адмирал Кузнецов мог получить зенитно-ракетно-артиллерийские комплексы «Панцирь-М» и новую систему управления противовоздушной обороной. В 22-м году Алексей Рахманов, занимающий пост гендиректора ОСК, рассказал, что ремонт и модернизация Кузнецова идут по плану. В июле 24-го источники Минобороны России сообщили, что для авианесущего крейсера начали формировать летный состав полков. Летчики проводили тренировки над Кольским полуостровом и Баренцевым морем. Вот. Ну, какая-то такая история. Так. О ценности велись споры. Единственный авианесущий корабль ВМФ России вызвал споры. Высказывались мнения как о необходимости авианосца, так и его ненужности. Бывший командующий Черноморским флотом России адмирал Владимир Камоедов призвал сохранить корабль для подготовки летчиков палубной авиации. Но для подготовки, обратите внимание. Конечно, нужен, чтобы готовить будущее, связанное с нашими корабельными летчиками. Конечно, нам его надо оставлять. Он в тяжелом состоянии. Его содержать в готовом состоянии сложнейшая задача. Так, в то же время обозреватель 1945 Питер Сичу заявил, что России не нужны авианосцы, поскольку у нее практически нет заграничных портов. Допустил, что которым может быть приписан авианосец, порты станут первоочередной целью в случае конфликта. Ну, окей, понятно. Ну, будем посмотреть. Авианосцы – анахронизм в нынешние годы, пишет 506-й. Ну, американцы этот анахронизм используют. И пока мы видим, что используют достаточно успешно. Хотя, с другой стороны, мы помним, что хуситы вроде бы по там, вот этой авианесущей группе ракетами били и даже там что-то повреждали. С 2021 года пишут, что про утилизацию авианосца. Зачем бородатые новости обсуждать, пишет Александр. Так они новые вот есть. От июля 25 года, от 11 июля, от 25. Так. Адмирал Нахимов на ходовых испытаниях скоро вступит на боевое дежурство. Тяжелый. Так, ну-ка давайте адмирал Нахимов посмотрим. Что у нас? Адмирал Нахимов, атомный крейсер. Да, но он же не авианесущий, правильно? То есть здесь речь идет именно о том, что можно на самолете взлетать и на самолете обратно возвращаться на палубу корабля. Да. Ну, вот такая информация сейчас. Давайте так, мы не понимаем с вами, и вряд ли из той информации, которая есть сейчас, можно сделать какие-то выводы, но заявление, значит, от ОСК есть по этому поводу, это первое. Второе, есть противоречивая информация в средствах массовой информации о том, на каком этапе сейчас находится авианесущий крейсер. Будет ли он введен или не будет он введен. То есть какая-то спорная ситуация. Хотелось бы разъяснений от ответственных органов, потому что мы за судьбу нашего авианесущего крейсера переживаем, потому что мы им гордимся и считаем, что это вещь необходимая для нас. Если не с точки зрения боевых задач, то с точки зрения воспитания подрастающего поколения летчиков. Потому что а где они еще будут тренироваться, если они не будут тренироваться здесь? То есть других каких-то площадок, по-моему, пока нет и не предвидится. 8.30 новости. В 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, здравствуйте. Трамп заявил, что США ведут новые санкции против России, если к 8 августа не будет достигнуто перемирие на Украине. Но здесь цитата самая интересная. Санкции будут, но, похоже, они, Россия, довольно успешно их избегают. Знаете, они хитрые люди, им довольно успешно удается их избегать. Так что посмотрим, что из этого выйдет, сказал Дональд Трамп журналистам. Я не знал, что желание жить – это хитрость, вот правда. Я правда не знал этого. Мы хитрые люди. То есть, мама, мы должны что, умереть, когда они вводят эти санкции? Мы не должны сопротивляться? Мы не должны никак действовать? Мы что должны сделать? Умирать голодной смертью? Это безумие, если честно. Я вот смотрю на них, на всех, и они мне неприятные. Вот что предыдущий президент американский, что этот новый и старый президент американский. Вот. Все идут по одним и тем же... По одним и тем же, ну, я говорю, по одной и той же лыжне просто, след вслед, да, идут друг за другом, и потом делают вид, что они очень разные. Вот. Так, угроза Трампа Индии – это проверка БРИКС на прочность, как считаете? Да, это абсолютно так. АЕ – это и угроза Китаю, и угроза Индии, и угроза нам, и вот сейчас он со всеми разберется. Это, естественно, попытка разбить БРИКС. Естественно. Потому что Трамп, в отличие от многих других, не пытается изобразить, что БРИКС – это ничто, ничего не значит, БРИКС – это не живой организм, значит, никакой конкуренции он там американцам не создает. Создает. Трамп об этом честно сказал. Трамп сказал, что он будет бороться с БРИКС, он борется с БРИКС. Здесь как бы не нужно ничему удивляться. Китай остановит поставки ключевых минеральных ресурсов для западных оборонных компаний, сообщают издания TWSJ. Более 80 тысяч компонентов военной техники США зависит от этих поставок. Дай бог, чтобы так и было, Евгений, потому что действительно американцы ведут себя так, как будто бы они не зависят ни от Китая, ни от других стран, ни от нас, например, они не зависят от своей атомной энергетики, что, в общем-то, неправда. Они зависят. И им нужно уже начать вести себя так, как будто бы они все-таки зависят. Но они продолжают вести так себя, как будто бы они сверхдержава, которая будет всем диктовать, как и кто должен действовать. С другой стороны, я понимаю идею американцев. Она заключается в том, что если им и придется откатиться, да, на те позиции, на которых они когда-то были, но сейчас у них позиция гораздо выше, если им придется откатиться, то они это сделают с боем, по крайней мере. Попробуют этого не сделать, понимаете, да? Попробуют посопротивляться. Они тоже сопротивляются. Они борются за место номер один в мире. Они борются за то, чтобы быть правителями мира. То есть вот как они стали ими в момент распада Советского Союза из нашего блока, да, стран, дружественных Советскому Союзу, блока Варшавского договора и не только. Вот как только это все распалось, они стали, по сути, безраздельными правителями мира. И они хотят этот статус сохранить. Другое дело, что Китай, Индия, мы, да и другие страны тоже, ну, уже нам некомфортно жить в таких условиях, когда американцы полностью диктуют всем свою волю, и нас это не устраивает. Так что начался кризис власти у американцев с точки зрения их власти над миром. А было важно, чтобы их поддерживали. Даже если это было силой сделано в определенный момент, но тем не менее молчаливое согласие они получали, они его получали. Сейчас они все меньше и меньше получают этого молчаливого согласия. Они Боинг делают чуть ли не в 30 странах. О чем говорить, пишет Сергей. А мы индусам, вы написали, индийцам и китайцам говорили, что они следующие. А они думали, что они самые хитрые, пишет Федоров. Я не думаю, что индийцы или китайцы чего-то не понимают. Я думаю, что все понимают. Другое дело, все хотят с наименьшими потерями пройти через это кризисное время. Президент наш в определенный момент сказал, что мир ждет 10 лет потрясений. Ну, примерно так. Ну и вот через эти 10 лет все хотят пройти с наименьшими потерями. Осуждать за это Индию или Китай, или какую-то еще одну, другую страну, неправильно. Другое дело, что мы с вами находимся на острие этой борьбы. Увидел у тебя в телеге новый хит Тихановского и сразу навеяло песенку словами «Ты горишь, как огонь, я, у меня агония, это любовь или это паранойя, ля-ля-ля, ля-ля-ля, ты горишь, как огонь, я, ля-ля-ля, ля-ля-ля», пишет Руконога. Страшно, даже не знаю, кого вы цитируете, не хотелось бы больше никогда слышать сочетание букв именно в таком ключе. Так, в 21 веке, особенно после советской эпохи, возвращение к магическому мышлению это сильно, а потом космос больше не наш, авианосцы нам не нужны, зато храмы какие воздвигнуты по необъятной красоте, пишет Сергей Мартьянов. Сергей Мартьянов, вы пытаетесь все время выставить людей, которые говорят здравые вещи, идиотами, да? Как будто бы вам предлагается вернуться к магическому сознанию. К магическому сознанию наше общество возвращается, но оно возвращается не к религиозному сознанию. К магическому сознанию наше общество возвращается в виде карт Таро, в виде трусов красных на, там, на люстре, в виде всяких непонятных целителей, вибраций, обниманием с деревьями и все в таком духе, да, Сергей? Поэтому, когда вы говорите, что вы боретесь с магическим сознанием, я сразу вам говорю, вы с магическим сознанием не боретесь. Другое дело, что одна из форм общественного сознания – это религиозная форма сознания. И если эта форма общественного сознания в общественном сознании не занята конкретной религией, она будет занята вот таким вот бредом из разряда карты Таро и все остальное. То есть все равно будет эта часть мышления, магическая часть мышления, если так можно выразиться. Она в любом случае будет, я еще раз говорю. Другое дело, какого качества она будет. Это вот момент, который стоит, как мне кажется, учесть. Еще один момент мне написала одна из слушательниц, по-моему, если я не ошибаюсь. Было бы здорово еще, или слушатель, чтобы, значит, религия это здорово, но вот еще бы не жгли бы ученых и людей и прочее. Вот смотрите, 20 век. Идеологии, понятно, что религии уже не играли той роли, которую они играли раньше, и при этих идеологиях людей и расстреливали, и сжигали, и убивали, и что только с ними не делали. С учеными такая же история была. Вот сейчас, можно сказать, светские государства воюют между собой разнообразные. Ну, можете сказать, что они не светские, но тем не менее. И мы видим, как, например, одно светское государство... даже если вы его называете не светским, вот, например, уничтожает ученых другого государства. Ну, просто убивает и все. Ученых, которые связаны с, например, атомной сферой. Ну, вот, например, Израиль убивает иранских ученых. Вы скажете, Иран не светское государство, хорошо. Израиль, считаете ли вы светским государством или не считаете вы светским государством? Или вы считаете, Израиль это такое религиозное государство? Возможно. Кстати, многие склоняются к именно... к этой точке зрения, но, тем не менее, там, по форме, да, по тому, как это все устроено, это вроде светское государство. Тем не менее, светское государство уничтожает ученых другого государства, вполне себе светского. Для этого не нужно быть сильно религиозным или нерелигиозным человеком, вот, речь идет о конкуренции, и конкуренция вот иногда принимает вот такие формы. «Красные трусы на люстре, бред, трусы должны быть синими», пишет 506-й. Очень смешно, оценил, спасибо большое. Мне кажется, Тихановский переслушал группу Ляпис Трубецкой, там Михалок тоже такие же стишки рассказывал перед выступлением, пишет Финист. У меня есть ощущение, что у Тихановского реально проблемы уже, ну, то есть, я сначала думал, что это образ, но теперь у меня уже есть ощущение, что это не образ, и это бред величия. У меня есть ощущение, что, ну, у него все-таки произошли, ну, так... такие серьезные, если можно сказать, сдвиги, да, психические в момент, когда он был в тюрьме. И у меня такое ощущение, ну, может, это не тюрьма называется как-то по-другому, но, в общем, в местах не столь отдаленных. У меня такое ощущение, что у него вот начался бред величия. Он не видит несоответствия собственного образа его возможностям. И все время рассказывает о том, как он куда-то что-то погонит, кого-то куда-то заберет, он свет, он сила, он мощь. Если вы в интернете захотите найти интервью с больными людьми, которые, ну, действительно больными психически, у которых, с которыми разговаривают врачи, это делается на камеру, ну, делалось, во всяком случае, раньше для того, чтобы был материал для работы для студентов и всех людей, которые интересуются. Специалистов. Вот там похожие вещи, похожие вещи. Вот, что вы можете, что вы не можете, и там вот начинает больной с вот этим бредом величия рассказывать, что он может не есть месяц, что он может не пить, что он может там из подручных средств сейчас сделать ракету и все что угодно. Рассказывать о каких-то структурах, которые за ним стоят, что они потихонечку куда-то двигаются, что-то создают. Ну, вот, вот примерно в таком толке, в таком духе. Когда образование деградирует, тогда религия, магия занимает его место. Люди всегда ищут ответы на волнующих вопросы, пишет Мартьянов. Мартьянов, еще раз, образование со временем существования человечества стало более массовым явлением, да, до этого образование было уделом, ну, так скажем, небольшой группы лиц, тем не менее магическое сознание никуда не делось, и сегодня образованные люди и образованные люди в Советском Союзе, особенно в момент распада Советского Союза, почему-то сидели у телевизоров и заряжали воду, потому что какой-то человек с очень убедительным лицом им говорил эту воду заряжать. Еще раз, образование не гарантирует, что у человека не будет магического сознания вообще ни разу. Есть сферы, в которых человек все равно не понимает. И в этих сферах обязательно будет миф. Вы можете сколько угодно, Сергей, изображать, что вы не такой, но вы такой. И все такие. Так общество устроено. Мы такие, ничего с этим поделать нельзя. Еще раз, есть формы общественного сознания. Вы можете их спокойно себе найти в интернете. Хотите, я вам найду их в интернете. Вот прямо сейчас я это делаю. Потому что меня утомляет повторять одно и то же, потому что, ну, я не знаю, я как будто бы разговариваю немножко со стеной. Ну, ладно. Форма общественного сознания. Вот я вам открываю их. Итак, общественное сознание. Несколько форм общественного сознания. Вот семь выделяется. Религиозное, моральное, эстетическое, философское, политическое, правовое, научное. Все. И все эти формы всегда существуют и будут существовать. Всегда. Вообще всегда. Религиозное, моральное, эстетическое, философское, научное, правовое, политическое. Просто запоминаем эти формулировки. Вот, учим это, и как «Отче наш», чтобы знали. И тогда не будет проблем вот этих, когда вы пытаетесь изобразить, что оно как-то по-другому. Оно не по-другому, оно вот так. Такие симптомы есть еще у алкоголиков. У них тоже происходит сдвиг сознания, хотя алкоголизм тоже болезнь. По одному его взгляду видно, что не в порядке с головой, это точно. Дело в том, что алкоголизм приводит людей не только к тому, что физически, да, нарушается здоровье, но и психическое здоровье нарушается. Зачастую алкоголь может приводить к, ну, разным формам разрушения этого человеческого сознания, да, личности, и, соответственно, подталкивает человека к шизофрении и прочим вещам, при которых проявляются такие вещи, как, например, бред величия. Да? То есть человек может действительно от алкоголя потихонечку сходить с ума, так и происходит. И, соответственно, вот у алкоголиков начинаются такие вещи, как они вдруг начинают ощущать, что они мастера единоборств, или они очень важные люди, и за ними кто-то стоит, или они начинают говорить о том, что сейчас они там разговаривали с инопланетянами. Это касается людей, употребляющих наркотики, это касается людей, употребляющих алкоголь. Это, в принципе, касается людей, которые не употребляют наркотики и алкоголь. По разного рода причинам тоже бывает. Ну, перегрелся человек, в широком смысле этого слова. То есть психологические нагрузки, психические нагрузки, которые человек не выдержал. Такое тоже бывает. Плюс есть определенная предрасположенность. Некоторые заболевания, если они были в роду, они могут, так сказать, проявить себя в следующих поколениях. Не все, но некоторые могут. Или уезжают в страну, не воюющую с соседями, пишет Александр. Бывает и такое, да. Моральное — это типа по понятиям, пишет Дмитрий. Это типа, имейте в виду, что есть такая форма общественного сознания. И можете, если хотите, я начну сейчас читать о каждой из форм общественного сознания, чтобы мы с вами могли разобраться. Но, в принципе, мораль, да, действительно, это такого, это же не закон, да. Мораль — это, ну, добро и зло. Добро и зло. Эстетика красиво-некрасиво. Как бы, если сильно упрощать. А в 19 веке кто занимался оккультизмом? Духов вызывал, пишет Федоров. Я думаю, что да. В самые кризисные времена мировой истории, это факт, происходит усиление таких явлений, как вера в сверхъестественное, инопланетян и так далее. Это просто психика и психология так срабатывает, пишет АК. Да, почему? Потому что человек не находит ответов в других направлениях, так скажем, общественного сознания. Ну, он не находит ответов. Все, и он начинает искать эти ответы где-то, вот, может быть, в религии, может быть, еще в чем-то. А алкоголь уничтожает клетки мозга, поэтому у таких людей постепенно разрушается личность, пишет Сергей. Да, подтверждается. Самомнение — опасная штука, пишет Мельникова Елизавета. Не совсем понимаю, о чем вы говорите. Так, на фразе «Я разговариваю со стеной» представила вас в четырех стенах пустой студии «Говорит Москва», пишет Елена. Спасибо большое, примерно почти так и есть. Вот одного человека я только пытаю присутствием своим здесь. Я к тому, что это были люди образованные, даже верующие, пишет Федоров. Конечно. Поэтому, к сожалению или к счастью, я не знаю, просто нужно, ну, примерно представлять, как это устроено все. Вот. И тогда, наверное, не будет вот этих вот странностей и радикализмов, в которые впадают некоторые наши, как мне кажется, слушатели. Так... Кашпировского, чего приехал, так он решил, что настало время 90-х, жертва CNN, пишет Дело Техники. Нет, вы лучше расскажите другое, почему Кашпировскому верили советские люди, которые были воспитаны на том, что религия — это опиум для народа и все остальное. Почему они ему поверили и почему они заряжали банки воды у телевизора? Люди с как бы отсутствующим якобы религиозным сознанием. Вот скажите, пожалуйста. Почему люди в Советском Союзе, которые, ну, на государственном уровне была в определенный момент борьба с религией, почему они были суеверными, например, некоторые. Ну, элементарная даже вещь есть, помните, да? Есть такое выражение: в космос летал, Бога не видел. Есть такое выражение? Есть. Но при этом почему-то надо из автобуса в определенный момент выйти и совершить, помочиться. Потому что так положено, потому что вот такая традиция появилась, и эту традицию нужно соблюдать, потому что если ты это не сделаешь, то, наверное, не так будет, не так хорошо пройдет полет. Ну, помните, есть такая вроде как штука. Во всяком случае, говорили, что есть такая штука. Не знаю, есть сейчас или нет. То есть, а что это за суеверие? Ну, если ты человек от науки, неужели ты думаешь, что если ты вышел из автобуса и где-то в поле справил нужду, то ракета полетит хорошо, а если ты этого не сделал, ракета полетит плохо? Вот скажите, как бы, где в этом смысле тогда логика, где в этом смысле наука, как наука это объясняет? Наверное, наука это объяснить не может. Зато это может объяснить наука о социуме, да, об обществе. Потому что есть вот такие формы общественного сознания. Вот и все. Ну, так-то мы живем в традиционном обществе, и в нашем обществе сложились традиции, которые надо соблюдать, даже если ты не понимаешь, зачем и не хочешь, пишет Финист. Вот в том числе. И нужно понимать под... не под гнетом чего, а на основе чего эти традиции сложились. А они сложились на основе разнообразных верований, которые были на нашей территории, ну и, конечно же, религии, которая в определенный момент стала доминировать на территории, ну, так скажем, нашей страны. Наша страна просто менялась в границах в этом смысле, под воздействием религии в том числе. И поэтому для того, чтобы знать, кто мы, почему мы такие, почему мы так мыслим, почему мы так действуем, какие-то вещи нам присущи, а какие-то не присущи, надо знать, что нас формировало. Нас формировало конкретно православие, например, и мы должны это знать. Потому что если мы этого не знаем, мы не знаем, что нас формировало, и мы не понимаем, почему мы такие, какие мы есть. Баланс должен быть здравого смысла и легкого сумасшествия, пишет Ник. Все мы вариант нормы, но с отклонениями, поэтому все в порядке. Если на госуровне что-то пропагандируется, это не значит, что 81% согласен с этим. Может быть, большинство как раз-таки верили в Бога или Вселенную и тому подобное. Так же, как и сейчас. Если Макс внедряют, это не значит, что все этого хотят, пишет Светлана. Вы спутали несколько тем в одну. То есть это кислое с пресным, или как это еще, да, зерна от плевел не отделили. Значит, по поводу того, согласны с этим все или не согласны, без согласия большинства ты все равно не сможешь ничего навязать. Тебе это большинство в определенный момент намекнет на это мягко, что их это не устраивает. То есть обязательно должно быть общественное согласие, общественный договор. Либо это приведет к революционной ситуации, да, это первое. Второе. Макс, это новшество. Новшество какого типа? Мы создаем свой мессенджер, потому что есть зарубежные мессенджеры, которыми мы пользовались, но зарубежные мессенджеры, которыми мы пользовались, мы не имеем власти над ними, поэтому они здесь могут творить, что хотят, и не хотят приземляться. Поэтому нам необходимо создать свой мессенджер, который мы будем контролировать. Тенденция эта не только наша, это тенденция общемировая, контролировать соцсети, которые есть на территории твоей страны. Можете посмотреть последнее решение Австралии по школьникам и YouTube, то есть до 16 лет им нельзя смотреть YouTube, например, и много чего еще интересного, и это общая тенденция в мире. Об этой тенденции и предполагали мы, что она будет так развиваться, да, эта сфера, говорили, причем достаточно много времени назад это было. Да, это было давно, и вот оно действительно приходит в жизнь, именно так. Поэтому согласны вы с этим или не согласны, это другой вопрос. Почему это происходит, мы уже сказали. Теперь по поводу согласия и несогласия. Есть два типа подхода к любому продукту. Первый тип заключается в том, что спрос рождает предложение. Второй подход заключается в том, что предложение рождает спрос. И тот отчасти верен. Вот. В совокупности, пока нет предложения в виде работоспособного мессенджера, в котором есть все те функции, которые есть в Telegram и всех остальных мессенджерах, говорить о том, что кто-то перейдет на этот мессенджер, было бы, наверное, неосмотрительно. Ну, или слишком самонадеянно. А когда эти функции будут, и, допустим, другие мессенджеры будут приглушаться, ну, как в определенный момент стали притормаживать тот самый YouTube. Конечно, люди будут переходить. Почему? Потому что комфорт в использовании того или иного приложения – это необходимая вещь. Если что-то затрудняет твою жизнь в другом приложении, ты просто переходишь в новое приложение, где твоя жизнь не затрудняется. Вот и все. В 90-х заряжали банки и кремы за отсутствие медицины. Если по ТВ, которому верили, выступает Чумак, ему верят так же, как и товарищу Брежневу, пишет Дело Техники. Правильно, а сегодня вместо ТВ вот такой зоной доверия практически абсолютного стал интернет в определенный момент. Вот, особенно мессенджеры, потому что мой знакомый мне сказал, не знаю, как вы, но я лично закупаюсь солью, дальше там, запятая, гречкой, запятая, сковородками, запятая, скупаю телевизоры, запятая, туалетную бумагу и уезжаю из города. Да, плюс разнообразные обманы, самые что ни на есть, впрямую, мошеннические, такие как просто «это ваш начальник, на вас тут ФСБ вышли, вот срочно предоставьте данные своей там, сим-карты и прочее». Вот данные, которые есть... В моем распоряжении они предоставлены накануне были правоохранительными органами, сейчас я вам скажу. Мошенники начали звонить россиянам под видом сотрудников военкоматов. Вот. СМС-ки отправляют, телеграм отсылают и все остальное, и WhatsApp. А основное поле для мошеннических действий, вот это тоже одна из последних новостей, это WhatsApp и телеграм. Почему? Ну, мы не можем его контролировать, потому что... Это приложение от ВКонтакте, пользоваться помойкой не тянет, пишет Жорик. Жорик, чем, почему вас пользовало тянуться, нет, тянуло пользоваться WhatsApp? Ведь это приложение от Meta, и это страшная помойка. Более того, мы знаем, что эта помойка использовалась нашими противниками в боевых действиях для того, чтобы наводиться по нашим войскам, например. Вот. Вы когда повторяете одни и те же фразы за кем-то, вы задаетесь вопросом, почему вы это делаете? Вы имеете в виду, что, возможно, эта информация будет утекать, и товарищ майор ее увидит? Так товарищ майор, обратите внимание, он видит и в Телеграм, и в WhatsApp. По итогу. Оказалось, что товарищ майор видит везде. Другое дело, что кроме вас есть еще и разнообразные другие люди в этом мире, и в нашей стране в том числе. Еще раз, страна, которая не контролирует собственную информацию, вот, находится под влиянием других стран, которые контролируют информацию в этой стране. Это называется колониальное положение. Точка. Больше это никак не называется. Наше телевидение – это наше телевидение. Наше радио – это наше радио. Какая-то реклама получилась. То же самое будет происходить с интернетом и уже сейчас происходит. Я об этом сказал 1000 лет назад, так оно и будет. Так оно и будет. По-другому не будет. Так в Америке, так будет в Китае, и есть в Китае, так будет в Индии, так будет во всех странах, которые предполагают, что у них есть некая самостоятельная политика. В каких сферах? Военная, экономическая, информационная. Все. Если у тебя нет военно-экономической информационной политики самостоятельной, значит, это чья-то другая политика. Значит, ты подчиняешься этому центру. Спасибо центру за это. Вот и все. Я на работе делал воинский учет сотрудникам, сбился с ног с этими военкоматами, никогда не поверю, что они могут сами написать, пишет 506. Если коротко вас заинтересовала информация по военкоматам, я вам дочитаю до конца. Мошенники начали звонить россиянам под видом сотрудников военкоматов, сообщили в МВД. Потенциальной жертве говорят, что нужно актуализировать сведения воинского учета, так как заработал реестр электронных повесток. Когда абоненту приходит СМС-сообщение с кодом, злоумышленники уговаривают назвать его и получают доступ к личному кабинету на госуслугах. В МВД проинформировали, что единый реестр воинского учета не требует кодов подтверждения. Вот вам информация. То есть, как всегда, под любым видом выманить смс-ку, которая позволяет злоумышленнику проникнуть в ваши госуслуги. Вот и все. Сейчас луки со стрелами в моде покупок, пишет Гзар. Еще БОС свои иметь, мобильные и на компы, пишет Евгений. Безусловно, подтверждаю. Неплохо было бы иметь и свои устройства, которые бы были, обладали своей системой, вот этой, да, операционной системой, и в целом ни одной. Было бы здорово, чтобы такое существовало. К сожалению, у нас этого нет, и это говорит о нашей зависимости и о нашем зависимом положении с точки зрения информации, распространения информации и вообще цифровизации, к сожалению. У этой традиции глубокий практический смысл. Иначе говоря, справить нужду до старта шансов больше не будет, а комфорт и душевное спокойствие в этом деле превыше всего, пишет Дмитрий. И это прекрасно. А для чего им госуслуги, пишет Георгий? Для разнообразных действий, которые позволяют вас шантажировать, забирать ваши деньги, оформлять на вас там, ипотеки и все остальное. Доступ к госуслугам дает им достаточно широкий спектр возможностей для этих людей, этим людям, этим мошенникам. Есть у Ростелекома «Аврора» планшеты и телефоны. Полнейшая дрянь, пишет АЕ. Наверное, дрянь. А когда бы оно было хорошим, нам нужно все-таки двигаться в нужном направлении, в котором мы не двигались достаточно долгое время. Но, тем не менее, мы либо это делаем, либо мы проигрываем. Поэтому я считаю, что это нужно делать. Другое дело, что, возможно, те люди, которые на этом, этим должны заниматься, но они этим не занимаются, а, например, набивают себе карманы, я считаю, заслуживают самого жестокого наказания. Потому что война информационная ничуть не менее важна, чем война на земле. Если ты побеждаешь на земле, но проиграешь мозгами, ты все равно проиграешь. Так произошло, например, с Советским Союзом. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, понедельник, август, день 4. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве, 21 градус, ощущается как 21 градус. Светлана мне пишет, а вам нравится жить в экспериментальном правовом режиме в пользу цифровизации? Отличный вопрос, сейчас отвечу. Могу сказать, что я большой сторонник цифровизации. Более того, я могу сказать, что я вижу, как люди уходят в цифру и, как мне кажется, все дальше и дальше от жизни. Мне больно смотреть на то, как родители своим детям маленьким раздают смартфоны, и те в них ковыряются вместо того, чтобы общаться, веселиться и просто нормально в семье там разговаривать. Я вижу, как это происходит. Я вижу, как друзья собираются за общим столом и начинают просто смотреть свой телефон. Я не считаю это чем-то хорошим. Это по поводу цифровизации. Но при этом я понимаю, что цифровизацию никто не остановил, и цифровизация будет, происходит и будет происходить. И это место соревнования, так скажем, разных обществ, стран между собой. Плюс цифровизация, естественно, используется с точки зрения усиления собственной власти, если какая-то страна в этом преуспевает, а какая-то отстает. Это первый, да, или второй вариант, как хотите. И по поводу экспериментальный правовой режим. Я не считаю, что правовой режим в любой стране – это нечто незыблемое, что-то, что существовало до меня и будет существовать после меня и существует во время меня. Вот давайте так. Право – вещь гибкая, насколько я понимаю. Более того, постоянно, даже в Советском Союзе было несколько конституций, как минимум. Да, мы видим, как поправки принимают американцы к своей конституции. Мы видим, как... иногда одно и то же государство, не принимая никаких поправок, вдруг внезапно меняет свою политику, и эта политика может вообще не соответствовать праву. То есть все-таки у меня нет такого ощущения, что там, право, да, ну, созданное людьми, оно идеально и оно соответствует всегда духу времени. Более того, я предполагаю, что оно должно трансформироваться, и оно, вероятно, трансформируется. Есть сферы жизни, которые появились после того, как были созданы определенные правовые нормы. Ну, например, та же самая цифровизация, которая зачастую выпадает из регулирования правового, потому что никто это не отрегулировал. Собственно, вот сейчас идут попытки регулирования интернета, соцсетей, разнообразных видеоплатформ не только у нас, я еще раз повторюсь, но и в других странах тоже. Например, в Австралии, или, например, во Франции, или, например, еще в каких-то странах. То есть сначала это было какое-то такое поле неизведанное, потому что это новинка была. И люди не знали и как-то не действовали. Потом, когда уже стало понятно, насколько это важно контролировать соцсети, например, «Арабская весна» вся была инициирована фактически через соцсети, и многое другое было инициировано через соцсети, все поняли, что контроль информации через соцсети – это важно, и соцсети – это важно, и стали придумывать, как это регулировать. За каким-то чертом во Франции в определенный момент в тюрьму посадили Павла Дурова. Ну вот зачем это сделали? Почему французы взяли его и решили судить? Как так получилось? Поль Дуров вдруг попал в тюрьму. Вот объясните, пожалуйста. Ну, во всяком случае, его стали судить. Может, не в тюрьму он попал, но его стали судить очень серьезно. Да, его лишили возможности свободного передвижения даже. Вот так вот выразимся, это будет самый правильный вариант. Почему это делается? Он что-то новое сделал? У него какие-то новые подходы? Он как-то изменил себе в этом смысле? Он навредил именно Франции очень серьезно? Нет. Просто французы стали регулировать эту сферу, а Поль Дюров, оказывается, гражданин Франции. По приколу или не по приколу, но он это сделал в определенный момент, получил этот паспорт. Вот и все. Поэтому экспериментальный правовой режим, как вы говорите. Правовой режим всегда есть такое ощущение, экспериментальный. Вот, вот как-то так. Узнали, что в интернете можно вести войну, пишет Мельникова Елизавета. Да, узнали, что в интернете можно вести войну. И стали пытаться вести эту войну в интернете. Вот, и защищать себя в интернете, и нападать в интернете, и все остальное. Дуров ответил за Макрона, пишет Александр. Есть такое, у меня появились друзья на 10 лет младше меня, они пьянствовали через Дискорд, я месяц потратил, чтобы научить их общаться в реальности, пишет Сергей Мартьянов. Ну вот видите, узнали, так, кто побогаче аж свои соцсети открывает или покупает, пишет 506, конечно, конечно. Ну да, регулирование теми, кто это уже захватил и получает выгоду, пишет Светлана. А как-то было по-другому когда-то. Когда-то и где-то кто-то регулировал, распоряжался ресурсами, не обладая этими ресурсами или что? Или когда-то и где-то большинство обладало ресурсами? В любом случае, какой бы строй ни был, какой временной промежуток мы не возьмем исторический, вам станет понятно, что всегда ресурсы все равно в распоряжении элиты. Эта элита может называться бюрократией, эта элита может называться там какой-то номенклатурой, какая разница, это все равно элита. Право начать войну или закончить войну, например, да, ну, как бы, никто же не спрашивал конкретно у вашего дедушки, если его фамилия была, конечно, не Сталин, или бабушки, начинать или не начинать, да, ну, никто же не спрашивал, поэтому оно как-то так, ресурсы, они находятся в руках власти, эта власть может быть временной, эта власть может быть безвременной, по-разному бывает, об этом можно спорить, можно говорить о сменяемости и несменяемости, но это уже... детали. А факт остается фактом. Все равно большинство не распоряжается ресурсами. Хотя фактически большинство становится, ну, при демократии, разных формах демократии. Вот не обязательно это западная форма демократии. Большинство становится источником власти. И для этого политики пытаются большинству понравиться. Разными методами. У меня второй день работает YouTube на мобильном. Почему, пишет Сергей. Не знаю, Сергей, я должен разбираться с вашим мобильным или что. Дуров, похоже, сам терпило, если исправно выезжает и возвращается во Францию, так как ему предписывают, пишет Сергей. Либо, Сергей, вам нужно обратить внимание на другое. Дуров считает эту ситуацию, обыденной. Все, такое время, такие времена, такие вот сложности могут возникать. Для него, вероятно, французский паспорт что-то значит. И, видимо, значит немало. И он готов ради обладания этим французским паспортом, гражданством французским, вот, возможностью коммуницировать в западном мире, вот, да, вот так, ездить, судиться, вот, разбираться, защищать себя, вот, и все это в той самой юридической плоскости, которая может быть вполне себе экспериментальной. Раньше государство управляло плебсом через религию и идеологию. В наше время эти варианты влияния уступили место интернета, а государство не может допустить свободы плебса и хотят контролировать информацию, пишет Костя Измитина. Костя Измитина, вы допускаете ошибку, потому что вы путаете технологию распространения информации с самой информацией. Вы говорите, что раньше государство управляло плебсом через религию и идеологию, а в наше время уступило интернету. Государство и вообще любые группы лиц, которые обладали властью, всегда управляли людьми через информацию. А вот источники распространения информации были разные. Например, источником распространения информации могли быть церкви, где священники разговаривали с паствой и объясняли, что такое хорошо, что такое плохо. Источником распространения информации в определенный момент могли стать и становились листы разнообразные, которые публиковались правительством. Вот у нас такие появились при Петре Первом. Вот, указы, и все это распространялось. Ну, так скажем, первые газеты, да, печатные тексты, книги первые. Это тоже был источник информации и технология распространения информации. Ученые, которые работали всегда на власти, они тоже были источником распространения той или иной информации. Что еще у нас было источником? А, естественно, в определенный момент было изобретено радио, то есть передача звука на расстоянии при помощи радиоволн, и это стало технологией распространения информации. Но информация сама, она, собственно говоря, ее и ту же самую информацию можно было передавать и не радиоволнами, а вот так просто на улицу выйти и глашатай бы объявлял эти вещи. Вот, вы перепутали технологию с содержанием, да? форму подачи, не даже не форму подачи, а технологию передачи информации с содержанием. И это, мне кажется, ключевой момент, на который вам стоит обратить внимание. Действительно, у меня тоже, оказывается, YouTube работает на телефоне. Так хорошо без него было, пишет Андрей. Вот. А потом пошел кто-то и выпустил искру, пишет 506. Естественно, поскольку технология распространения информации, она в определенный момент становится доступна всем, хорошие ребята и плохие ребята, это все оценочные суждения, они все начинают через эти источники распространения информации действовать. Ну, вот и все. Поэтому нужно собрать где-то рабочих и им с листа что-нибудь зачитать, вот, что-нибудь о том, какие они угнетенные, как нужно бороться с церковью, и что-то в таком духе, да, для того, чтобы обладать источником распространения информации. Именно для этого нужно захватить телеграф, а не для каких-то других нужд, просто по приколу себе, а потому что это источник распространения информации. Вот обратите внимание, большевики в первую очередь брали телеграф. Почему они брали телеграф в первую очередь? Ну, потому что без источников распространения информации тебя задавит информационно другая сторона. Вот и все. А кто первую информацию стал зашифровывать, пишет Александр? Сложно сказать. Я думаю, что шифровка информации – это древняя вещь абсолютно. И она использовалась всегда практически тогда, когда нужно было доставить информацию из точки А в точку Б. И для того, чтобы, если кто-то перехватил эту информацию, он ее не понял. С 91-го Останкина брали, пишет Олег. Правильно. Абсолютно для этого и производился штурм Останкина. То же самое. Для того, чтобы распространять информацию, для того, чтобы владеть источником распространения информации. Сегодня главный источник распространения информации, как ни крути, это уже интернет. И, соответственно, платформы, которые в этом интернете существуют. Соответственно, если вы не обладаете властью над этими платформами, это все равно, что у нас бы телевидение в России делали бы американцы. Вот представьте себе, CNN там, и все остальные каналы американские у нас бы делали телевидение. Сложно представить, очень легко, помогу вам. Украинский канал, который 24 часа в сутки рассказывает о том, как они победили, и отсутствие других каналов. Вот этот вот телемарафон. Это вполне себе под американскую дудку, и не только американскую, они пляшут и делают вот так, как надо. Вот у нас было бы такое телевидение. Вот. Можно к нашему телевидению подходить с претензией, говорить, что оно плохое, говорить, что оно вам не нравится, говорить, что на нем распространяется пропаганда. В итоге я вам открою глаза, на всех телеканалах везде в мире распространяется пропаганда. Как понять, кто распространяет пропаганду через тот или иной канал? Надо понять, кто этим каналом владеет и кто этот канал финансирует. Если это финансирует канал государства, то этот канал работает на государство. Если этот канал финансирует какая-то частная компания и какой-то там олигарх, условно говоря, то они работают на этого олигарха. Если этот олигарх работает на власть, то они будут работать на государство через прокладку в виде олигарха. Если этот олигарх работает против власти, например, на правительство другой страны, то этот канал будет работать на правительство другой страны через прокладку в виде этого олигарха. Понятно, да? Все, мне больше нечего вам доложить по этому поводу. Шифровать начали во времена письменных посланий, ибо любой гонец мог прочесть или голуби мог отловить ястреб, например, пишет Лис Хитрый. Ну вот, все логично. Наше ТВ далеко не самое плохое, а какие девочки есть в ведущих? Ой-вей, пишет 506. Ну, если вы на это обращаете внимание, то да. Еще сообщение. Еще в Древнем Египте использовали стенографию для шифрования, пишет J23. Первые шифровщики египтяне, пишет Ульрих. Я думаю, что, может быть, и до Египта это использовалось, просто, ну, какие-то вещи мы можем знать, а какие-то вещи могли просто стереться из истории в силу того, что сами источники, да, письменные и все остальные могли быть утеряны. А говорит Москва, на кого работает, пишет Иван. Говорит Москва, можете посмотреть, на кого работает, чтобы вам сложно не было так сильно. Значит, французы все перепутали, а вместо телеграфа взяли телеграм, пишет Рука-нога. Шутку оценил, но как раз французы ничего не перепутали. Я вам приведу очень простой пример. Назовите мне соцсети европейские, назовите мне видеохостинги европейские, назовите мне мессенджеры европейские. Я вас слушаю, спасибо большое. Даю вам минуту на то, чтобы вы накидали название этих ресурсов. В эту минуту я с удовольствием послушаю свою отбивку и что? Вдохну воздуха. Ну что, где? Ни одного сообщения не вижу пока о соцсетях, которые принадлежат европейцам, о мессенджерах, которые принадлежат европейцам, о видеохостингах, которые принадлежат европейцам. А знаете почему? Потому что их нет. И если они есть, то они никому не нужны. Итак, Европа информационно под американцами. И именно вы, довольно часто говорите о том, а почему европейцы себя так по-идиотски ведут по отношению к нам, ведь они могли бы вести себя совершенно по-другому, а ведь они могли бы вести свою самостоятельную политику. Так вот, информация и политика — это одно и то же. Одно и то же. Не могут европейцы вести самостоятельную политику, по крайней мере потому, что у них просто нет своих соцсетей, у них нет своих мессенджеров, у них нет своих видеохостингов. А европейская политика — это та политика, которую проводят американцы на территории Европы. Именно поэтому Илон Маск, выкупивший в определенный момент Twitter, а теперь X, столь влиятелен в своих сообщениях, которые он пишет по отношению к европейским правительствам. Он натурально может пытаться, ну и даже это ему удается отчасти, сносить европейские правительства своими твитами. Ну или как это теперь называется, X-ами. Ну как? Рутюб европейский же, пишет Диванадав. Я про Евросоюз говорю вам, а не про то, что мы с вами Европа. Вы поняли все или нет? У китайцев есть свои соцсети. Есть. У американцев есть свои соцсети. У нас худо-бедно работаем над этим. А у европейцев нет. Никакой самостоятельной внутренней и внешней политики европейской не будет, пока они не сделают этого. Не будет. А они этого не сделают. Почему? Потому что у них нет самостоятельной политики. И им не дадут этого сделать. Вот и все. Точка. Расходимся. Иметь свои собственные интернет-ресурсы, иметь свои собственные видеохостинги, иметь свои собственные источники распространения информации в глобальной сети интернет — это привилегия независимого государства. Если вы страна третьего мира, колония, у вас такой привилегии нет. Второго, третьего мира, без разницы. У вас такой привилегии нет, вам никто этого не даст сделать. Если вам и дадут это сделать, то только до того момента, пока это не будет иметь успех. Как только это будет иметь успех, вас тут же прихватят. Как прихватили Дурова. Французы совершенно верно прихватили Дурова за известные места. Почему? У них нет мессенджера, им нужен мессенджер. И Павел Дуров гражданин Франции. Привет, Паша, давай говорить, сказал в определенный момент Макрон. Вот и все. Вот и все. Европейцы, все такие умные, передовые, технологически развитые, не имеют своих соцсетей. Либо они никому не нужны. Точка. Ни о какой внутренней и внешней самостоятельной политике говорить невозможно. Это нонсенс. Это не, этого не будет. Все. Был в Европе поисковик Яндекс, но мы его отняли, пишет Дело Техники. Юридические лица мессенджера Telegram зарегистрированы в Великобритании и Германии, пишет Смирнов Сергей. Вот это им и начинают напоминать в определенный момент. И говорят, старичок, давай-ка ты будешь работать по нашим законам, старичок, давай-ка ты будешь делать как нам надо, давайте-ка ты будешь работать на нас. А про то, что юрлица зарегистрированы, это все, конечно, замечательно. Юрлицо Яндекс тоже было зарегистрировано за рубежом, но вот видите, все-таки важнее, где находится коллективы, которые это создают. То есть, получается, Макрон нагнул Дурова, пишет Квадрат Малевича. Ну, если вам нравится как бы рассуждать в такой терминологии, можете так рассуждать. Я, честно говоря, не люблю такое. Юрлицо Телеграм все-таки в Дубае, они из Британии ушли, пишет АВ. О, тем более, очень интересно, сразу стал французом. Ушли из Великобритании, приходите во Францию. Ну что, есть какой-то ответ, почему нет соцсетей на Западе, кроме американских? Вот давайте, любой ваш вариант набрасывайте. Почему нет? Потому что они не нужны, скажете вы. Нет, они нужны. Иначе бы Дурова не задерживали. Так а в чем проблема тогда? Потому что они не нужны, ну, допустим, и какой-то другой есть вариант, тогда зачем было блокировать наши соцсети? И наши интернет-ресурсы, которые вполне себе нормально действовали на территории Евросоюза. Зачем их блокировали? Угу. Соцсети — это не так важно, поэтому европейцы этим не занимаются. Почему американцы блокировали и всячески приструняли TikTok на своей территории? Вот вам вопрос. Да нет, вы преувеличиваете значение соцсетей, уж тем более мессенджеров, да? Почему тогда Павлу Дурову так долго не разрешали и не давали возможности создавать свою криптовалюту и давать ей доступ, американцев доступ к этой криптовалюте? Почему? И много разных почему оставил Бог на этом свете. Они даже телеканала RT боятся. Ну, не боятся. Почему? Потому что это источник распространения информации, не подвластный им. Это источник распространения информации, подвластный нашему правительству. Так, так. Значит, он несет идеи, которые выгодны нам. И они, например, могут считать, что они выгодны им. Поэтому они позакрывали RT везде, где могли позакрывать. Да? При этом очень сильно удивляясь, а почему же мы закрывали здесь Радио Свобода и все остальные вот эти вот структуры, некоторые там названные иноагентами и так далее. А вот потому что. Потому что это единый западный мир, пишет ветеран стройки. Да? Ну, отлично. Значит, и Индия, когда была колонией Британии, это был единый западный мир, да? Но мы говорим все-таки о реальности, а не о том, что мы будем сейчас в поле пропагандистского мифа Запада находиться. Единый западный мир, который издревле воевал друг с другом. Французы и британцы такие большие друзья и так любят друг друга. Может быть, французы и любят немцев, а немцы любят французов. Ошибочно так полагать. Дуров вынужден ездить во Францию, где все деньги, туда он вынужден ехать, иначе он лишился бы всего, пишет Андрей. Не должно быть своего мнения у них. Правильно, Мельникова Елизавета. Соединенные Штаты Америки будут контролировать информацию. Контроль информации – это как раз та самая мягкая сила. Вот и все. Нам все время говорили, что мы проигрываем в мягкой силе, нам говорили, что мы проигрываем в дипломатии, нам говорили, что мы проигрываем в информационной войне. А что это такое? Это контроль информации. А что это? Это вот то, о чем мы говорим сейчас. У RT аудитории больше, чем у CNN. Вот и боятся, пишет Александр. Главное не то, что у RT аудитории больше, чем CNN. Если бы RT дудели в дудку Трампа, все было бы у них, конечно же, прекрасно. Но все понимают, что RT выполняет свои задачи, а CNN выполняет свои задачи, а другой там канал Fox News выполняет третьи задачи. Но смысл заключается в том, чтобы не допустить на свое поле стороннего игрока. Потому что ты будешь определять информационную политику, а значит политику. Информационная политика – это важнейший элемент независимости государства. Важнейший. Возможно, самый главный. Невозможно ничего начать делать, если ты мыслишь не в ту сторону. Невозможно отдать правильные приказы. Невозможно доказать, что твои приказы правильные. Невозможно свои действия объяснить, если ты не контролируешь информационное поле. Ты ничего не можешь сделать, все. Ты всегда будешь идиотом в глазах большинства. Почему? Потому что этим большинством, с точки зрения информации, будет управлять другой центр. Вот и все. Всегда будешь идиотом. А другой центр, уж поверьте, найдет аргументацию для того, чтобы доказать, что ты идиот. Да, потому что у него такая цель. Может быть, кто-нибудь, какой-нибудь француз на букву «М», теперь Макрон, любит какого-нибудь германца, пишет Александр. Сомневаюсь. Наша соцсеть – это «Одноклассники», пишет Владимир. У нас не одна соцсеть, у нас есть ВКонтакте, у нас есть «Одноклассники», у нас вот будет мессенджер отдельный, Макс от ВКонтакте, у нас есть видеохостинги YouTube, простите, у нас есть видеохостинг ВК-видео. У нас есть уже, да. Все. Мы можем об этом говорить достаточно откровенно. Вот. Мы, конечно, еще пока далеки от Китая. У них есть вообще WeChat. Но я так понимаю, что основная идея создания вот этого мессенджера Max и взаимной интеграции его с нашими специальными площадками цифровыми, которые позволяют нам оформлять документы и все остальное. Ну вот госуслуги, например. Это как раз цель здесь преследуется такая же, вот создать что-то подобное китайскому интернету, в некотором смысле, в некотором смысле. И это единственный путь независимости, никакого другого пути независимости нет, его не существует вообще. Если вы его приведете сейчас в пример, то я готов выслушать. А, ну есть вариант дернуть рубильник. Ты дергаешь рубильник, у тебя ничего нет, электричества нет, и тогда ты тоже не зависишь от информации. До своего населения доводишь информацию через глашатаев и разброс листовок. Тогда да, тогда можно. Но мне кажется, вы уже привыкли к цифровизации в этом смысле. Что касается тех площадок, да, и платформ цифровых, которые у нас служат... Вот, ну, скажем, вам с точки зрения организации вашей жизни, да, ну, вот госуслуги, то это уникальная штука. Далеко не у всех стран есть. Многие убеганты из России начали жаловаться на то, что как им было раньше удобно в одно окно обратиться и госуслугами воспользоваться. А вот в европейских странах они такого сервиса не нашли. Или, например, в Израиле такого сервиса не нашли. И они ноют, по этому поводу сидят. Ну так а что ныть-то? Не надо было уезжать. Вот. Если решили рубануть рубильник, то придет Starlink, пишет Илья. Ну и что, вы будете на дизель-генераторе, что ли, подключаться к этому Starlink? Да? Но в целом, вы правильно говорите, это не выход рубить рубильник. Надо уметь подавлять чужие источники распространения информации, создавать свои источники распространения информации. Низкоорбитальная группировка спутниковая, которая позволяет создать вседоступный интернет. Это вещь необходимая. Говорят, китайцы сейчас усиленно над этим работают, во-первых, и продолжают работать его. Во-вторых, они думают, как глушить Starlink. Вот вчера новость была достаточно такая технически подробная по этому поводу. 9.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва». Федоров пишет, а зачем развивать соцсети? Купим трафик. На наших чиновников похожи лет 30 назад. И европейцы на нас похожи лет 30 назад, тоже повелись на такое мышление. Ну да. Как задать вопрос в эфир, пишет Евгений Пермяков. Вот ровно как вы сейчас написали про то, как задать вопрос в эфир, так же и задаете вопрос в эфир. Вот все. Просто пишите в наш телеграм «Говорит МСК-бот», и эти сообщения здесь высвечиваются. Какие успеваю, читаю, стараюсь отвечать. Не все успеваю, честно говорю, но пытаюсь. Китай уничтожает, рассматривает возможность уничтожения Старлинков, пишет Гзар. Да-да-да, подумайте, почему. WhatsApp источник распространения информации? Надо же, пишет Елена. Елена, а вы сейчас так вот надменно написали об этом, потому что как бы изобразили, что мы прозрели, или изображаете, что WhatsApp это не источник распространения информации? Конечно, WhatsApp источник распространения информации. Как минимум панических слухов, которые в определенный момент распространялись через этот мессенджер по разнообразным группам, где как бы, люди невнятные рассказывали о том, что вот-вот сейчас там началось, куда-то мы пошли, нужно что-то сделать и прочее. Конечно, это источник распространения информации. Вот. Так. Если ограничивать выход на международные площадки, то это будет не интернет. Интернет — это мировая паутина, пишет Татьяна. Да-да, здорово, Татьяна. Хотелось бы услышать ваше мнение в этой связи. Вот по какому поводу. Почему наши каналы-миллионники YouTube, которые освещали политику с точки зрения российского взгляда на эту политику, в этом YouTube помножили на ноль? Американцы. Татьяна, вот, пожалуйста, я жду вашего ответа. Американцы что, не хотели услышать нашего мнения о себе и о нас, или что? Или они лишают информации собственное население о нас, справедливой и правильной? Наша точка зрения их не интересует? Неужели? Ну, как бы, вы понимаете, да, что вопрос вполне себе риторический. Меньше разговор, просто поставьте себе макс. Кривенько, но работает, доведут до ума позже, пишет Юрий. Только я поставил. Была и табличка в интернете, кого банить на Рутюбе, на Ютюбе, а кого пока нет, пишет 506. Я не продвинутый пользователь, у меня нет групп в WhatsApp, только личные контакты, пишет Елена. Елена, когда вас разведут мошенники, не жалуйтесь нам, хорошо? Когда вам позвонит ваш бывший или нынешний начальник, или родственник, или еще что-то подобное через этот самый WhatsApp, а никто ничего не сможет сделать, вы будете писать заявление в полицию, а в полиции разведут руками, потому что, а как мы можем их найти, мы не можем их найти, не надо нам жаловаться, хорошо? Вот никому, вот никуда в эфир не звонить, не писать по этому поводу, просто сказать себе, я простой пользователь, вот, мне удобно и все такое. Это первое. Второе, если вы простой пользователь, у которого просто идут переписки, так эту функцию исполняет любой мессенджер. Он без проблем исполнит и Макс. Уже сейчас вы можете взять, да переписываться со всеми, с кем хотите, через Макс. В этом проблемы нет. Там нет каналов, поэтому он пока не может заменить. Ну, они есть, но не для всех. Поэтому он пока не может заменить Telegram. А WhatsApp-то, господи, заменить 3 секунды. Что в WhatsApp такого уникального? WhatsApp, я более уверен, если не будет развиваться, а он по сравнению с Telegram не развивается, он умрет как таковой. Он умрет так же, как умирала Аська в определенный момент, ICQ, или как умер Skype, по-моему, если я не ошибаюсь, да, у нас Skype недавно завершил свое существование. Почему? Ну, потому что раньше видеозвонки, возможно, были через это приложение, оно было передовым, а потом функцию видеозвонков добавили во всех соцсетях. Вы можете через ВКонтакте звонить, я уже не знаю, как насчет одноклассников, не пользуюсь. Вот, вы можете звонить через тот же самый WhatsApp, вы можете звонить через Telegram, ну, пожалуйста, все. И Skype стал не нужен. Вот и все, и технология это завершилась. Я думаю, что с WhatsApp будет примерно такая же история. Я более чем уверен, что WhatsApp уже давно умер, если бы американцы не занимались протекционизмом. Если бы американцы дали нормальный ход Telegram у себя на территории, WhatsApp уже бы давно крякнул, потому что WhatsApp хуже, гораздо хуже. Более того, я считаю, что ВКонтакте, когда только появлялся, во всяком случае, гораздо интереснее был, чем Facebook, и с точки зрения дружелюбного интерфейса, и с точки зрения продуманности этого интерфейса, то есть вообще в целом и выглядело это лучше, и удобнее была навигация, и все остальное. Вот. Что касается поисковиков, по-моему, мы уже давно доказали, что наши поисковики самые удобные. Вопрос в уровне защиты. В скайпе он был в порядке, пишет Нилс Майкл. Да, Нилс Майкл, я, честно говоря, не совсем понимаю, о чем вы говорите. И если вопрос в уровне защиты, то почему скайп прекратил свое существование? Мы делаем вывод какой из того, что вы говорите? Либо уровень защиты у других не хуже, чем у скайп, либо это не волнует пользователей по всему миру, уровень защиты. Ну, вот как бы два варианта, потому что если бы уровень защиты у Skype был превосходящим уровень защиты у других, и при этом это была бы необходимая вещь для пользователей во всем мире, эти пользователи бы не ушли с этой платформы, и она бы не сгинула. Но она сгинула. Значит, в чем-то вы не правы. Подумайте, в чем. Просто у Фейсбука не было стены, а у Дурова была, пишет слушатель. И то правда. Может, наши политические каналы и должны находиться на наших площадках. Если кому-то надо из других стран, то пусть на наших площадках и заходят. Мы же не допускаем те же американские политические каналы на своих площадках, пишет Татьяна. Кто вам сказал, что мы не допускаем американские каналы на наших площадках? Просто американцы не идут в основном на наши площадки, потому что у них есть свои площадки глобальные. Им зачем сидеть там? Вот когда наши чиновники сидели поголовно в Твиттере и через него переписывались, вот это вот неадекват, понимаете? У наших чиновников должна быть своя соцсеть, в которой они будут переписываться и делиться мнением. Вот это будет правильно. А вот когда наши чиновники сидели в Твиттере, а в Твиттере, как, знаете, говорят, пушились и продвигались совершенно другие люди, так называемые российские оппозиционеры, которые на земле такой поддержки не имели, ну а в интернете они имели всецелую поддержку. Вот. Ты просто брал и набирал Твиттер, вот, в нашем, ну, в русском сегменте интернета, в российском сегменте интернета, и тебе тут же наваливало кучу разных досье на каких-то персонажей, о которых вообще говорить-то стыдно, и без слез не взглянешь. Вот, а на нормальных людей никогда никаких ссылок. Так работал, во всяком случае, Google. Я уверен, что он работает так и сейчас. Наши блогеры не особо хотят переходить на наши площадки. Почему, пишет Сергей? Ну, потому что, когда ты набрал аудиторию в одной какой-то соцсети, перевести эту аудиторию в другую соцсеть достаточно сложно. Для любого блогера, который развивает свои соцсети, а на это требуется очень много времени, ну, может быть, не у всех, но в основном, да, особенно если мы говорим о политической составляющей, это сложная информация, и не каждый готов ее воспринимать, и поэтому подписчики в этой среде ценятся очень сильно. Так вот, если ты набрал уже эту аудиторию, и она тебе доверяет, терять ее очень сложно, и набирать, потому что заново, тоже очень сложно. То есть вот переход с одной площадки на другую неминуемо приводит к тому, что ты теряешь, ну, серьезную часть аудитории. И с этой точки зрения авторов, которые где-то уже добились успеха, я могу понять. Потому что приходится проходить тот же самый путь заново, заново, заново и заново. Ну, вот так. Блогеры как релоканты уже все устали переезжать, пишет АВ. Да хотя бы потому, что они не хотят перезалить видео, пишет Сергей. Ну, конечно, это все время, это все энергия, это все силы, которые просто тратятся. Стадо переходит туда-сюда, что там на новой площадке другого, пишет Светлана. Там другого, что мы влияем на нее, а не американцы влияют на нее. Или не Паша Дуров из Дубаев, там, или откуда-то еще. Там другое, то, что мошенник, если уж зарегистрировался на этой площадке и будет совершать мошеннические действия, его можно будет легко отследить и найти. А не с Пашей Дуровым договариваться по этому поводу каждый раз и его командой разработчиков. Вот что там другое. А WhatsApp вообще плевать на нас хотел, и на наши штрафы все разнообразные, и нарушения, или нарушения наших законов. Например, у нас есть законы, которые не позволяют распространять информацию, пропагандирующую нетрадиционные ценности. Условно говоря, та же самая экстремистская организация ЛГБТ. WhatsApp на это начихать. И вы ничего с этим не сможете сделать, кроме того, что вы будете призывать WhatsApp каждый раз одуматься. WhatsApp не одумается, ему плевать. Да, даже так, не плевать, а он намеренно распространяет эту информацию, потому что его задача влиять на нас в политическом контексте. И они это делают. Единственный способ, как вы можете сделать так, чтобы на вас не влияли, создать свое. Вот создается. Туда, значит, и будем направляться. Ну, вон, и это правильно. Трамп при всем изобилии и то свою соцсеть запустил, контроль превыше всего, пишет Александр. Абсолютно верно. Соцсеть Truth Social создана не потому, что Трамп так себя любит, хотя он, конечно, себя невероятно любит, а потому что он понимает, что контроль информации — это важно. Потому что контроль информации — это и есть политика. Skype перестал развиваться после того, как его купил Microsoft. Все самое лучшее появляется в конкурентной среде, а потом это пожирает крупные корпорации, и там оно успешно загнивает, пишет Сергей. Правильно. Поэтому, когда мы составляем конкуренцию западным площадкам, это хорошо. А я не понимаю, если блогер действительно интересен, аудитория пойдет за ним и на другую площадку, а боты и пустые пользователи, конечно, потеряются, но какой от них толк, кроме цифры, пишет Марго. Вы знаете, многие люди, которые размещают рекламу, до конца не разбираются, у кого боты, у кого не боты, и, соответственно, просто смотрят на красивую цифру. Красивая цифра — это важно. Вот. Я сам не люблю всех этих историй, считаю, что это несправедливо и неправильно, но, к сожалению, это так. Все адекватные блогеры уже дублируют свои каналы на всех площадках, пишет Паншев. Правильно, диверсификация — это очень верный выбор. Если вы возьмете любой более-менее сбалансированный портфель, допустим, на фондовом рынке, он всегда будет диверсифицирован. Что-то будет в рублях, что-то будет в долларах или в замещающих облигациях там долларовых, вот, и все остальное. То есть ты всегда пытаешься диверсифицировать портфель для того, чтобы быть независимым, более, чем если он у тебя не диверсифицирован, чтобы не попасть в ситуацию, когда у тебя все рухнет, потому что один из, один из ресурсов, на который ты рассчитывал, он покатился вниз. Все, это абсолютно адекватное поведение. В информационной среде поведение должно быть точно такое же, абсолютно адекватное. Вот. А как еще загнать стоило? Только пугать, пишет Светлана. Светлана, вы утомляете своими ярлыками, которые вы навешиваете на всех, про какие-то стоила и прочее. Если вам нравится, что о других говорите как о том, что люди скот, то, может быть, это на самом деле характеризует некое ваше отношение к самой себе. Не надо так относиться к себе, относитесь по-другому. Так, очень интересно. Да, спасибо большое. Когда Трамп создавал свою соцсеть, его тогда забанили в Фейсбуке, пишет Федоров. Правильно. Потому что Трамп в определенный момент оказался ровно в той ситуации, в которой оказались мы. Его начали банить на всех соцсетях, которые принадлежат не ему, а другим сильным игрокам на этом рынке. И стали его, сделали его изгоем. И он вынужден был создать свою соцсеть. И, как мне кажется, он от этой идеи не отказался. И более того, эту идею продвигает. И, собственно, посты-то он пишет в своей соцсети. Вот. Поэтому, когда мы оказались в этой ситуации, когда этот рак на горе свистнул, когда этот петух нас взад клюнул, мы наконец-то начали действовать. Хотя мы обязаны были действовать гораздо раньше, на мой взгляд. Мы не работали над тем, над чем мы должны были работать. Мы не обеспечивали свою информационную безопасность. Мы не обеспечивали свою независимость в информационном поле. Это была катастрофическая ошибка. Я каждый раз об этом говорил. Сотни тысяч раз я об этом говорил, что это неправильно. И продолжаю настаивать на своем. И когда я вижу, что мы начали двигаться в этом направлении со скрипом, да, плохо получается, да, много ошибок, но мы начали это делать, я всячески обеими руками за то, чтобы было так. Мошенники звонят уже на стационарные телефоны, пишет ВЛ. У меня нет стационарного телефона, я не знаю, как мошенники могут мне позвонить на него. А если бы не забанили, может, и в президенты бы не пошел Трамп. Путаем причину со следствием. Так. Покайтесь, конец близок, пишет Александр. И это тоже правда. Поехали дальше. Маленький опрос, который многое может сказать о нас. 82% россиян планировали похудеть к этому лету. Сделать это получилось у 47%. 11% респондентов заявили, что не собирались сбрасывать вес. 7% назвали свою фигуру идеальной. Такие данные приводят РИА Новости, ссылаясь на исследование сервиса доставки еды «Много лосося». Ничего себе, вот это вот ссылка. Также показало это исследование, что 33% респондентов отказались от сахара, каждый четвертый от жирной пищи, 17% от жареной, 35% опрошенных начали соблюдать белковую диету, 28% придерживаются дефицита калорий, 8% признались, что применяли химические разнообразные, там, ну, вы знаете, эти... Препараты. Не буду называть, как называется. Ну, не буду название произносить. Кроме того, каждый четвертый заявил, что собирается отредактировать летние фотографии, чтобы позже в соцсетях казаться стройнее. Не понимаю, зачем в соцсети выкладывать свои фотографии. Мне кажется, это вообще странно. Это жизнь на показ, жизнь ради соцсетей. Если это не твой заработок, то вообще непонятно, кому ты это показываешь и зачем ты это выкладываешь. Наверное, на начальном этапе существования таких, ну, появления таких возможностей, это было прикольно, это было интересно, и все этим занимались. Сейчас мне это видится неким атавизмом и попыткой привлечь к себе внимание, ну, зачем, даже непонятно, если честно. И уж тем более, если речь идет о том, что ты будешь фотографироваться там в трусах, чтобы показать, как ты похудел. Ну, с другой стороны, такой пример может быть служить вдохновением для других людей, и эти люди могут сказать: если он смог, то и я могу. Кто отказался от сахара и жирного, это мы, твои слушатели, пишет Федоров. Жирное есть, полезные жиры есть, их нужно есть, это позволяет вашему мозгу хорошо себя чувствовать и нормально функционировать. Другое дело, что, ну, как бы, не надо есть плохие жиры. Вся ИСТА стоит на показухе из кортницы из Дубая, и не только из Дубая, 506-й. Вот. Я худел все лето, но завтра на свадьбе наверстаю, пишет Андрей. А, Андрей, у вас завтра свадьба, я знаю. Андрей, кстати, меня приглашал на свадьбу, наш слушатель. Андрей, не могу, у меня завтра 4 эфира, я вообще никак не могу. Но я вас заранее поздравляю, вот, жму вам руку, значит, это очень круто. Я думаю, что все будет хорошо, но помните, что любая свадьба, она ради детей. Вперед, надо детей больше разных, хороших и прекрасных. Совет да любовь, пишет 506-й. Я стал читать книги благодаря вам, пишет Сергей. Это удивительно, Сергей, но спасибо большое мне за то, что у меня каким-то образом получилось вас к этому приобщить. Да-да, с газировки на квас перешел, пишет Александр. Да, только с квасом, имейте в виду, чтобы это был настоящий квас, а не газировка под названием квасной напиток, да. Хороший квас — вещь приятная, в нем также много сахара на самом деле, ну, может быть, не столько же, но тоже много сахара, не борщите с ним, вот, но это точно лучше газировки. Свадьба или брак, пишет АВН. Свадьба, брак, все вместе, это ради того, чтобы родить детей. Это мой взгляд, я, ну, пытаюсь вам его навязывать, не знаю, навязывается это все вам или нет, всем остальным, но я пытаюсь все-таки об этом говорить. Все-таки для, ну, семья создается, и полноценно, я считаю, семья именно тогда, когда в семье есть дети. Вот. Иначе зачем это все было затевать, нет никакого смысла, можно подписать пару документов и разобраться с возможностью владения или не владение какими-то ресурсами, вот, без всяких там свадеб и всего остального. Приглашаю вас на свой день рождения, 8 сентября, но можем на субботу перенести, чтобы вам удобно было, пишет Иван. Спасибо большое, Иван, за приглашение. Ну вот. А где можно завтра посмотреть 4 эфира? Ну, смотрите, на радио можно посмотреть дальше, стрим будет на Звезде, лайв, подписывайтесь, есть такой ресурс, тоже он на ВК, и не только, вот, можете смотреть. Плюс будет эфир на канале Звезда, открытый эфир, плюс будет эфир в рамках ВК на центральном канале, так называется, ресурс, центральный канал. Вот 4 эфира планируем завтра сделать. Также со спутником Ви было, массово не доверяли, а он оказался лучшим. Ставьте, Макс, пишет Гзар. Гзар, надо понимать, что в поле информации наши недоброжелатели, естественно, работают и по таким вещам, которые мы сейчас обсуждаем. Естественно, они будут это делать, естественно, они будут доказывать, что вот их WhatsApp, он очень хороший, и нужно им пользоваться. Естественно, есть люди, которые это делают за деньги, доказывают, что WhatsApp, он незаменим. Это все чепуха. Основная цель мессенджера в том, чтобы передать сообщение от одного человека другому человеку, и мы в состоянии сделать нормальный мессенджер, и мы его сделаем. Более того, я бы предложил еще подумать над следующим мессенджером и следующим мессенджером. Надо развиваться в этом направлении. А какую вы книгу предпочтете для прочтения? Старую советскую с желтоватыми страницами и запахом или новую на белой бумаге, пишет Денис. Я предпочитаю новую на белой бумаге, у меня нет пристрастия к плесени вот этой книжной, если честно, не люблю это все, и не вижу в этом никакой романтики, не считаю это правильным сидеть чихать над этой книгой. Новая хорошая отпечатанная книга, мне удобнее и приятнее, тем более, что главное в книге это текст, который в ней написан, то есть если это будет тот же самый текст, но на новой бумаге, я предпочту. Если бы я был коллекционером старых книг, если бы это было моим хобби, если бы я на этом зарабатывал деньги, да, тогда я бы предпочитал, конечно, какие-то старые редкие книги в каких-то эксклюзивных изданиях, может быть, с какими-то ошибками, да, такое бывает. Самое эксклюзивное — это обычно что-то малой партии, потому что ошибка, и вот эту ошибку надо было устранить, ее устранили, и все остальное уже было нормальным. То же самое касается денег, монет. Мне гораздо приятнее в руках держать новую банкноту, чем держать какую-то старую замшелую. Почему? Потому что я не коллекционер старины, я не разбираюсь в этом вопросе, хотя я думаю, что если разбираться в этом вопросе, это может быть интересным, и на этом действительно можно, ну, зарабатывать. Есть люди, которые этим занимаются профессионально, у них это получается, и удачи им в этом. Нужно вообще запретить мессенджеры, люди уже перестали разговаривать, пишет Алексей. Люди не перестали разговаривать, именно поэтому и объясняется вот этот вот, этим и объясняется спрос на мессенджеры. Другое дело, что люди перестали, возможно, разговаривать вживую. Но я вам хочу сказать, что не со всеми людьми хочется разговаривать вживую, не со всеми людьми хочется беседовать часами. Это вообще редкая вещь. Зачастую те люди, с которыми тебе хочется беседовать часами, это твои друзья, твоя семья, твои родные. Вот, потому что ты, ну, ты этих людей и разговариваешь с ними, потому что ты их выбирал когда-то, потому что вы стали ближе и стали говорить. Вот. С некоторыми людьми действительно хочется контактировать не более чем сухим, четким сообщением информационным и не более того. А фирма, предоставившая результаты опроса о планах летом похудеть, пыталась поделиться информацией или таким образом запустила скрытую рекламу своего бизнеса, пишет Риборез. Я думаю, что это скрытая реклама, безусловно, и она в некотором смысле удалась. Вот. Но в конечном счете мы все равно можем всегда обратить внимание на какие-то цифры, даже если они использованы не для того, чтобы довести информацию до людей, а для того, чтобы довести рекламную информацию до людей. А так, конечно, это такая нативная реклама называется, на мой взгляд. Так, все такие опросы, суть, есть реклама компании, пишет 506. Я согласен с вами, даже не буду спорить. Зачастую, когда вижу, что вот там какая-то компания провела опрос, понимаю, что им просто нужно упоминание. Ну, слушайте, если какая-то компания проводит опрос, тратит время на некое социологическое исследование и таким образом хочет на себя обратить внимание, то это хорошо, на мой взгляд. Плохо, когда компания пытается обратить на себя внимание какими-то дебильными слоганами, дебильными действиями, разрушительными, действиями, которые подталкивают людей к деструктивной деятельности. Вот это вот плохо. А когда люди сидят и думают, а как бы им отличиться, да, в хорошем смысле, напомнить о себе и при этом быть полезными, я бы такое приветствую, честно сказать. А распространяющие негативное мнение о российском автопроме, к какой категории можно отнести? Враги или доброжелатели, пишет ВЛ. Я думаю, что ни к врагам, ни доброжелателям мы их не отнесем, если эти люди будут объективную реальность об этом рассказывать. Вот я, например, более не рассматриваю покупки немецких автомобилей или американские автомобили. Почему? Потому что эти автомобили повели себя гнусно
по отношению к нам, потому что эти автомобили проявили себя, ну, автопроизводители и компании, которые эти автомобили распространяют, по отношению к потребителю. Ко мне лично, у меня был немецкий автомобиль, и мне не понравилось, как мне сказали, что этот автомобиль я, конечно, купил, а вот обслуживание этого автомобиля я вроде как не купил. Это все, это моя проблема. И я это понял, я это для себя зафиксировал. То же самое касается цифровой аппаратуры. Вот, например, у меня в руках телефон. Это американский телефон, собранный в Китае, это iPhone. Следующий мой телефон, я планирую другой. То есть, скорее всего, это будет телефон производства китайского. Я бы предпочел телефон производства российского, но такого пока не вижу своими глазами. Вот, поэтому китайский. Что касается автомобилей, та же самая история. То есть немецкие автомобили, до свидания, но у нас есть рынок, на котором есть прекрасные китайские автомобили. Китай дружественная нам страна, и я вижу, когда идет честная и нечестная конкуренция между нашими китайскими автомобилями. Когда АвтоВАЗ пытается хитрить, когда АвтоВАЗ пытается рассказывать, что китайцы устраивают демпинг цен, а мы прекрасно знаем, что в Ладу заложена цена еще и с учетом демпинга, да, которые осуществляют китайцы. И у нас есть защитные такие вещи, как утильсбор и прочее, прочее, прочее. Я считаю, что это неправильно. Я считаю, что неправильно, что в Беларуси автомобиль, который стоит 1,3 миллиона рублей на наши деньги, у нас стоит 2 миллиона. Я считаю, что это неправильно. Я считаю, что это несправедливо. Это наш автомобиль нашего производства. Я считаю, что автомобили нашего производства, которые мы получаем, должны быть самыми доступными для нас в первую очередь. Я считаю, что мы, в том числе и бюджетной поддержкой, которую мы осуществляем в адрес АвтоВАЗ, то есть нашими деньгами, которые мы платим в виде налогов, мы осуществляем эту поддержку для того, чтобы получить ответные действия от АвтоВАЗа. Я так считаю, я искренне так полагаю. И я хочу поддерживать наш автопром, я требую от нашего автопрома, если так можно выразиться, как пользователь, чтобы появлялись хорошие автомобили, и мне не нравится, когда наш автопром пытается делать неконкурентные вещи и рассказывать о том, что слишком низкая цена на них. Нет, не слишком низкая, цена завышенная, вот. И эта цена должна позволять делать нам нормальные автомобили, которые будут напрямую конкурировать с китайскими автомобилями. 10.00, прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.